Уважаемые слушатели, мы начинаем передачу «Детям о Боге». Монахиня Христодула. Маленькие паломники. Глава 13. Деньги нашлись. В следующее воскресенье, когда мы пришли в церковь, Костя уже был там. Он стоял перед подставкой для свечей и старался ровно поставить огромную восковую свечу. Он обернулся, и по его серьезному взгляду я поняла, что произошло что-то необычное. После службы мы пошли к ручью. Церковь у родника была далековата, и туда мы не рискнули пойти, так как грабители еще не были пойманы. На берегу сидел в дозоре полицейский. Он улыбнулся и помахал Косте рукой. «Ты знаешь его?» — спросила я, когда мы уселись на крышку колодца водохранилища. «Мы виделись с ним на горе, когда там были грабители», — ответил Костя.
«Что? И ты там был?» — вскрикнула я.
«Да, был. В пятницу, как только закончилась школа, я окольной тропинкой отправился к дедушке в горы», начал Костя свой рассказ. Когда я забрался уже довольно высоко, неожиданно послышался топот, и трое мужчин с мешками на плечах показались из-за поворота. В торопях они чуть не сбили меня с ног. Волосы у меня на голове встали дыбом. Костя повстречался с разбойниками. Я слушала, затаив дыхание. Я отступил в сторону и спросил: «Что вы тут делаете? Что у вас в мешках?» Еще рассказывал Костя. Двое из них показались мне знакомыми, как будто я их уже где-то видел. Тогда я сразу не вспомнил, но теперь знаю, что это были братья Каракоста. До того, как вступить на преступный путь, они тоже пасли овец в горах, и я тогда маленький их видел. «Послушай, парень, лишнего не спрашивай», — проворчал один из них. «Да держи язык за зубами, а не то», — добавил неизвестный, шедший последним, и голос Кости надломился. Он направил на меня пистолет.
«Неужели? Какой ужас!» — вырвалось у меня. «Каким же жестоким надо быть, чтобы направить на ребенка оружие?» Слезы подступили к глазам. «Ты, наверное, ужасно испугался».
«И испугался», — произнес Костя, всхлипывая. «Я никогда еще не видела его плачущим. Теперь каждую ночь и даже во время сиесты вижу один и тот же кошмарный сон этого мужика с пистолетом. Вот я свечу сегодня и поставил перед иконой Спасителя в благодарность за то, что остался в живых, а также чтобы Христос помог избавиться от кошмарных снов». Приглядевшись к Косте, я заметила, что лицо его было бледным, а под глазами залегли темные тени. На прошлое Рождество я получила в подарок от своих финских двоюродных братьев Алекси, Юсси и сестры Фреи этой неразлучной троицы книгу «Мальчишки и ограбление банков», в которой преступник тоже угрожал детям, но случившееся у нас происшествие было еще ужаснее. Костя нуждался в поддержке. Я вытерла свои слезы и сказала: «Не думаю, что этот мужчина хотел...» Я чуть было не произнесла «выстрелить в тебя», но вовремя спохватилась. «Он хотел только напугать. Знаешь, нам тоже грозила опасность, мы чуть не взлетели на воздух». И я рассказала Косте, как мы чуть было не столкнулись с машиной преступников. В завершение я проговорила: «У тебя сейчас все в порядке, да и мы избежали взрыва. Бог нас уберег, послал своих ангелов-хранителей. К тому же все это даже увлекательно. Мы как будто бы являемся участниками приключения». Костя вытер слезы и немного улыбнулся. В книжках приключения всегда увлекательные, а действительность воспринимается по-другому. «Ну, на то они и приключения. Но расскажи, что ты делал дальше?» Я стремглав помчался к дедушке. «Что стряслось, Костя? Куда такая спешка? Ты же чуть не задыхаешься», — удивился дедушка. И я рассказал ему, что на тропинке мне повстречались трое мужчин с мешками на плечах. Про то, что мне угрожали пистолетом, я не сказал ничего. У дедушки в горах всегда с собой винтовка для отпугивания медведей и волков. Я хорошо знал, что если бы дедушка узнал, что мужчина угрожал мне пистолетом, он немедля помчался бы за ним вслед, паля из винтовки. И кто знает, к чему бы это привело. Я даже полицейским не рассказал об этом, когда они пришли. Какая от этого польза? Вот только тебе рассказал. С кем-нибудь хотелось поделиться. Надеюсь, я не очень растревожил тебя, Лену. Уголки Костиных губ вздрогнули, и угнетенное выражение опять появилось на его лице. «Нет, нисколько», — постаралась я ответить по возможности беззаботно, хотя знала, что воспоминание об этом происшествии еще не один вечер будет тревожить меня. «И знаешь, если со мной случится что-нибудь ужасное, как, например, возможность аварии, которая была бы страшна сама по себе, ведь во встречной машине были гранаты, я все буду тебе рассказывать. Так мы будем квиты. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов», — тихо произнес Костя. Он был так внимателен в церкви, что запоминал многие слышанные им там высказывания. «Надеюсь, тебе, Лену, никогда не придется испытать ничего подобного». «А как дедушка отнесся к твоему рассказу о мужчинах с мешками?» — спросила я. «Дедушка подумал, что это перебежчики из Албании, которые в поисках лучшей жизни незаконно пересекают границу. Мы и раньше видели таких у нас в горах. Они скрываются здесь от полиции», — продолжал рассказывать Костя. «Но, по-моему, албанцами они не были. Тут что-то нечисто», — рассуждал я. «И в мешках их, наверное, украденный товар». Я сказал дедушке, что заберусь на отвесную скалу посмотреть, спустились ли мужчины на самом деле вниз или поднялись назад в гору. Мне думалось, что мужчины нарочно сделали крюк, чтобы избежать встречи с нашими собаками. Я спрятался за выступ скалы и устремил взгляд туда, где другая тропинка поднималась на лужайку, и вскоре я увидел этих мужчин. От быстрой ходьбы мешки раскачивались у них за плечами. У одного каменистого выступа мужчины остановились ненадолго, а когда они продолжили путь, мешков у них оказалось только два. «Неужели они спрятали там один из мешков?» — загорелась я. «Слушай дальше», — продолжал Костя. «Тут же прилетел вертолет, и на гору стало взбираться множество полицейских. Они-то и рассказали об ограблении банка. Когда они стали спрашивать у дедушки, заметил ли он что-нибудь необычное, дедушка ответил, что внук его, наверное, столкнулся на тропе как раз с этими типами. Полицейских это заинтересовало, и вот как раз тот, что сейчас в дозоре, достал блокнот и стал задавать мне вопросы. Я указал, куда бандиты пошли, и остальные полицейские направились за ними вслед. Рассказал я также и про остановку бандитов у каменистой расщелины и про исчезнувший мешок». «Полицейский, наверное, обрадовался, когда такое услышал», — вставила я. «И даже очень», — подтвердил Костя. «Он поблагодарил меня и, глядя прямо в глаза, сказал: „Обо всем этом, мальчик, пока никому не говори, понятно?" А потом добавил: „Это же для твоей же безопасности“. Я думал, что мы сразу же пойдем искать мешок, но полицейский объяснил, что, возможно, бандит еще наблюдает за нами откуда-нибудь с вершины горы. Если они заметят, что мы направляемся прямо к тайнику, то поймут, что их выдали. Это может привести к опасным последствиям. Дело же надо было представить так, как будто мешок нашелся случайно. В нашей профессии надо учитывать все возможности. Нельзя допустить, чтобы раскрытие одного преступления послужило началом другого», — вздохнул полицейский. «Но будь уверен», — продолжил он, —
что заведующий банка будет уведомлен, с чьей помощью деньги нашлись, так что еще премию получишь. Этой ночью мы поставим охрану вокруг расщелины, а завтра утром посмотрим. Уже настал вечер, и нам с дедушкой нужно было возвращаться домой, загонять овец в стойбище. Перед отправкой дедушка еще подоил двух овечек и отнес полицейским парному молока. Они оставались в дозоре на всю ночь, а утром мы опять поднялись с овцами на горное пастбище, продолжал Костя свой рассказ. Грабители не нашли, они, конечно же, успели скрыться. Полицейские сидели у костра и заваривали кофе. Выпив кофе, тот полицейский, что разговаривал со мной накануне, поднялся и, потянувшись, предложил: «Пойдемте-ка, ребята, прогуляемся. Надо местность исследовать, вдруг что-нибудь обнаружим». «И я с вами», — предложил я. Но полицейский посмотрел на меня значительно и сказал: «Не детское это дело». Я понял, что он не хотел дать знать другим полицейским о моей роли в расследовании. У него у самого был сын моего возраста, и я чувствовала, что он беспокоится обо мне, как о своем сыне. «И тебе не было досадно, что тебя не взяли?» — спросила я. «Конечно, было», — ответил Костя. «Но я прихватил из дому бинокль и, забравшись на отвесную скалу, начал наблюдать. Я увидел, что, подойдя к указанному мной каменистому выступу, полицейские начали осматриваться и заглядывать под каждый камень. Я даже занервничал, ожидая результата поисков. И вдруг все полицейские собрались в одном месте. Один из них побежал к стоящей у дороги машине и вскоре вернулся с лопатой и с мешком, напоминавшим мешок грабителей. Так вот почему меня расспрашивали так подробно, как выглядели мешки», — пронеслось у меня в голове. Вскоре к машине пронесли завернутый в брезент сверток, и трое до зубов вооруженных полицейских отправились его сопровождать. «Так значит, деньги все-таки нашлись?» — обрадовавшись, захлопала я в ладоши. Остальные полицейские вернулись на исходную позицию довольные, но молчаливые, — продолжал Костя. Дедушка в это время был с овцами уже довольно далеко. Мой знакомый полицейский присел к костру и, грея руки, произнес: «Не напрасно мы тут ночь в карауле провели. Или как, ребята?» «Он что же, ничего тебе не рассказал?» — удивилась я. «Видимо, он не хотел говорить про других. Знаешь, что я тогда придумал? Я сказал ему, что нашел на скале необычный цветок, вроде эдельвейса. Полицейский сообразил, в чем дело, и пошел якобы посмотреть. Когда мы отошли от костра на приличное расстояние, он стал рассказывать, что тайник нашелся не сразу. Только зайдя в расщелину и осветив фонариком заваленную ветками почву, он заметил свежие следы. Полицейские расчистили ветки и начали копать плотно притоптанную землю. На глубине примерно с полметра показался мешок с деньгами. Деньги были завернуты в полиэтиленовые мешочки, а сам мешок был упакован в пластмассовый пакет. Таким образом, запакованные деньги могли бы сохраниться в земле хоть 100 лет. Бандиты наверняка намеревались вернуться за деньгами, но не сразу. «Этот тайник был приготовлен заранее», — сказал полицейский. «Ты ведь сказал, что они тут недолго копошились? Может, они и другие мешки спрятали подобным образом?» Я пообещал, что когда летом буду здесь пасти овец, попробую поискать. Хотя надежды на удачу мало, ведь каменистых мест и расщелин в скалах тут хоть пруд пруди. Хотел бы я увидеть физиономии грабителей, когда они откроют свое хранилище и найдут мешок, набитый бумагой, — засмеялась я. «А что ты собираешься делать с премией?» «Куплю микроскоп. Для исследования Вселенной микроскоп так же необходим, как и телескоп», — сказал Костя. Только дело это секретное и не должно стать достоянием общественности, чтобы раньше времени не спугнуть грабителей. Сейчас об этом знают только полицейские, дедушка да я».
«И я», — добавила я.
«Но я, конечно же, никому не скажу. Слушай, Костя, а ведь ты настоящий герой приключения».
«Ну нет, что я на самом деле сказал? Наблюдал только», — попытался умолить свою роль Костя, но я заметила, что он был доволен.
Мы побрели по направлению к монастырю. Когда Костя помахал сидящему полицейскому, тот встал и задорно отсалютовал нам, прижав руку к фуражке. Я поняла, что сделал он это в благодарность Косте.
По дороге домой я и с папой рассуждали об ограблении банка, как и все люди в окрестности в эти дни. Все думали, что деньги не найдены, а я сидела молча. Ведь я-то знала, что треть денег была благополучно возвращена в банк.
Вы слушали передачу «Детям о Боге». Это была повесть монахини Христодулы «Маленькие паломники». Сегодняшняя 13 глава называлась «Деньги нашлись». Продолжение следует.